Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». В программе «Другой глобус» мы с вами анализируем самые яркие, самые знаковые, самые запомнившиеся события недели. Неделя была, скажем так, электоральной. Все основные события так или иначе крутились вокруг выборов в разных странах, либо уже состоявшихся, либо намеченных, либо выборов в какой-то ближайшей перспективе, но так или иначе все основные яркие события вокруг этого вертелись. В Иране все очнулись от сенсационных итогов выборов. Многие эти выборы президента Исламской Республики Иран сочли сенсацией. Победил кандидат-реформист. Однако при ближайшем рассмотрении можно убедиться, что, в общем-то, ничего сенсационного в победе Масуда Пезешкиана нет. Сразу скажу, что Масуд Пезешкиан, многие сейчас почему-то пишут, что он армянского происхождения, исходя из фамилии. Нет, конечно, это не так. Пезешкиан – чистокровный азербайджанец. Фамилия, кстати, на фарси звучит так, как-то так – Пезешкион. Пезешкион. В фарси всегда чередуются буквы «а» и «о», поэтому в русском написании «Пезешкиан», а сами иранцы произносят «Пезешкион». И вот Пезешкиан на самом деле ведет себя вполне себе предсказуемо. Первое его внешнеполитическое заявление – это заявление о поддержке организации «Хизбалла». Движение очень своевременное, потому что назревает уже объявленная, но пока еще не начавшаяся война Израиля против Ливана. Поэтому заявление, конечно, было как нельзя более вовремя. Ну, собственно говоря, в чем тут сенсация? Сенсация была бы наоборот, если бы Пезешкиан сказал, что он поддерживает там Израиль, допустим, да, или, скажем так, выразился каким-то таким образом, что Хизбалла – это другое государство, это Ливан, вот, поэтому, так сказать, пусть рассчитывает на свои собственные силы. Это тоже было бы сенсацией. Но нет, как мы видим, все вполне себе очень предсказуемо. Состоялся телефонный звонок по инициативе президента Путина. Он набрал свежевыбранного президента Исламской Республики Иран. И разговор был достаточно отрадный для обеих сторон. Стороны подтвердили, что все взаимные обязательства остаются в целости и неприкосновенности, и договорились о личной встрече двух президентов уже до конца этого года. Ну, собственно говоря, и слава Аллаху. Обратите внимание, страна, в общем-то, раскололась по итогам выборов практически пополам, да, за Масуда Пезешкиана проголосовало 53% и 47% за его соперника, консерватора Саида Джилили. Многие-многие предсказывали беспорядки, однако беспорядков не случилось. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что консервативную часть Ирана победивший кандидат вполне, в общем-то, устраивает. Не зря он был отобран советом Аятолл, считался договороспособным и, как говорится, вполне себе конвенциональным. Так вот, если немножко пофантазировать и представить себе, что победил бы его соперник, консерватор Саид Джилили, вот тогда беспорядки с высокой долей вероятности в Иране бы были. То, что беспорядков нет, это говорит о том, что, в общем-то, обе части общества принимают кандидата-реформиста. А это, в свою очередь, говорит о том, что действительно в Иране назрели внутриполитические перемены. Именно внутриполитические перемены в сторону большей либерализации и демократизации. Ну, собственно говоря, демократизацию теократических государств мы всегда приветствуем. В Великобритании еще все более сенсационно, если учитывать то, что последние 14 лет безраздельно в политике господствовали консерваторы. Сравните сами, до нынешних выборов в палате общин консерваторов было 346 депутатов, а лейбористов 205. Сейчас ситуация перевернулась совершенно в обратную сторону. Консерваторов осталось 121 парламентарий, а лейбористов аж 411 депутатов. То есть в 3,5 раза больше, да, почти в 4. Это, скажем так, ситуация, с одной стороны, весьма неожиданная с точки зрения расклада, с другой стороны, очень обязывающая именно для лейбористов, потому что на них британское общество возлагает большие надежды. Хи-хи-хи, скажем про себя, совершенно напрасно возлагает. И мы скоро это увидим. Буквально сейчас в редакции «Аврора» мы обсуждали с коллегами, сколько продержится новый премьер-министр Кир Стармер на своем новом посту. В последнее время британские премьеры меняются с такой калейдоскопической скоростью, что мы, пожалуй, даже не успеваем запоминать их фамилии. Ну вот, можем поспорить на что-то, допустим, на бутылку хорошего ирландского или шотландского виски, что и политический срок Кира Стармера будет недолговечным. В пятницу 5 июля Британия, в общем-то, полдня практически прожила без верховной власти премьер-министра, да, исключительно все держалось на королевской власти, потому что вот в этот пересменок, да, между ушедшим с Даунинг-стрит 10 Сунаком и пришедшим Стармером был некий перерыв. В этот перерыв страной управлял на Даунинг-стрит 10 кот Ларри. Мы знаем, что кот Ларри – это долгожитель премьерской резиденции, премьерского офиса. Так вот, в кошачьем твиттере появилось сообщение, что на время вот этого властного пересменка у власти находится он кот. Ну, собственно, если не Сунак, то кот. Ситуация, в общем-то, достаточно для Британии нормальная. На самом деле Кир Стармер, если мы немножко изучим его биографию, то, в общем-то, наверное, ничего выдающегося. Юрист, правозащитник, в течение 4 лет возглавлял лейбористскую партию и ее же фракцию в британском парламенте. Раньше был бывшим королевским адвокатом и главой королевской прокурорской службы. А так, в общем, наверное, самое интересное – это программа лейбористов, пришедших на какое-то время к власти. Да? Что же это за программа? Давайте посмотрим повнимательнее. Ну, первый пункт – это обеспечение экономической стабильности. Формулировка очень расплывчатая, что она означает, не очень, в общем-то, понятно. Британцы отличаются максимальной неконкретностью, но совершенно очевидно, что экономика британская находится в системном кризисе, поэтому пункт, в общем-то, такой совершенно немаловажный. Второй пункт программы, обратите внимание, это не что иное, как сокращение сроков ожидания приема в государственной системе здравоохранения. Это сколько же люди ждут приема у врача в старой доброй Англии, что пришлось аж вторым пунктом программы это выносить. А мы еще на нашу россиянскую медицину ругаемся. Да, там медицина частная, вот, есть очень маленький государственный сектор, он очень и очень маленький, поэтому речь идет, наверное, все-таки о медицине частной. Но если даже в частном секторе люди ждут годами приема у специалиста, то, в общем-то, сами можете сделать выводы. Третий пункт – это пресечение антиобщественного поведения. Что под этим подразумевается, тоже очень непонятно. Ну, некоторые из вас, конечно, решили, что речь идет о преступности среди мигрантов. Но в Британии ситуация немножко другая. Кто там мигранты, понять очень сложно, потому что, в общем-то, Лондон, он давно уже состоит отнюдь не из старых добрых англичан. Поэтому речь все-таки идет именно о британских гражданах, а вовсе не о каких-то непонятных приезжих. Антиобщественное поведение характерно отнюдь не только для гостей с юга. Сейчас, к сожалению, падение дисциплины и вообще девиантное поведение свойственно, к сожалению, многим европейским столицам. Поэтому пункт, в общем-то, тоже достаточно актуальный. Четвертое – это принятие на работу 6500 учителей. Да, то есть нехватка учителей, отсюда проблемы в образовании, в базовом школьном, это тоже бич. Смотрите, две главные темы – это здравоохранение и образование. Это, конечно, топовые темы для лейбористов. Вообще социалка, если они смогут себя показать, ну что ж, как говорится, честь им и хвала. Как говорится, будем посмотреть. Пятое – обновление системы пограничного контроля. Ну, для островной Британии, наверное, это, в общем-то, этот пункт немножко параноидально звучит. Но, с другой стороны, время прав Британия давно уже ушло. Шестое – учреждение государственной энергетической компании Великобритании. Тоже важное дело. И седьмое – это ренационализация большинства служб пассажирских железнодорожных перевозок. А вот здесь России нужно присмотреться, потому что если уж такая либеральная экономика, как британская, где всем правит частник, признает, что частник оказался неэффективен в сложной системе железнодорожных перевозок, то, наверное, это неспроста. И, наверное, к этому опыту следует прислушаться. Ну, что еще можно сказать про Стармера? Забавно, что его семья относится к практикующим иудеям. Да-да, жена Стармера иудейка, собственно, он сам тоже посещает либеральную реформистскую синагогу, но при этом одним из пунктов его программы, которую он провозгласил, да, в ходе избирательной кампании, была готовность признать государство Палестина в случае прихода к власти. Вот так вот. Это говорит о чем? Это говорит о том, что отнюдь не все ответвления иудаизма относятся к Палестине вот так наплевательски и так по-людоедски, как к ней относится сионистское образование Израиля. На самом деле иудеи бывают разные. Вот, например, европейские иудеи в основном высказываются за признание Палестины. Ну что ж, теперь Стармер воцарился на Даунинг-стрит 10. Сэр, ваш выход, как говорится. Ждем палестинского признания. Во Франции все еще интереснее. Если вы видите, подзаголовок нашей передачи называется «Как фанера над Парижем». Когда я его придумала, еще до объявление итогов второго тура выборов, было не очень понятно, кто все-таки как фанера над Парижем пролетит. Все участники имели, в общем-то, абсолютно равные шансы, поэтому я записала заголовок и решила подождать. Кто проиграет, тот, собственно говоря, и пойдет у нас героем программы. Но случилось так, что силы разложились примерно поровну, на, как говорится, три неравных трети. Поэтому любую из трех основных электоральных сил – это либералы Макрона, это объединенные левые, так называемый Новый народный фронт, и национальное объединение правых, да, Ле Пен, Бердела и их союзников – их всех можно считать победителями, а можно считать и проигравшими. Все зависит от того, собственно говоря, какой взгляд вы исповедуете и с какой стороны смотрите. Потому что на самом деле парламент расколот, никто не может составить большинство, никто не может одержать верх, и никто не может сбить коалицию. В этом-то дополнительная сложность, потому что если бы силы могли между собой блокироваться, это, наверное, было бы не так страшно. Но силы настолько антагонистически несовместимы, они настолько друг друга терпеть не могут и на одном километре, как говорится, друг с другом не присядут, что никаких коалиций, в общем-то, судя по всему, создано так и не будет. Работа парламента будет абсолютно парализована, он абсолютно недееспособен. Ну, собственно говоря, 182 места у левых, 168 у макронистов и 143 у Ле Пен. Ушлые журналисты и эксперты называют правых главными проигравшими. А, собственно говоря, почему правые проиграли? Ну, если судить по тем завышенным ожиданиям и тем максимизированным оценкам, которые давались в прогнозах в прессе, туда, наверное, они проиграли, потому что правым прочили лидерство, чуть ли не премьерский пост и так далее. А они пришли третьими, да, заняли, как говорится, почетное третье место и набрали 143 депутатских мандата. Но такой ли это лишь проигрыш? Ведь посмотрите, да, 577 депутатов всего в Национальной ассамблее. 289 мест нужно для большинства. Большинства, как я уже сказала, да, никто не имеет. Но если мы подумаем о том, что всего лишь 12 лет назад, да, в 2012 году у лепенистов в Национальной ассамблее было 2 мандата, 2, а сейчас их 143. И кто, собственно говоря, здесь проиграл, с учетом такой, в общем-то, бурной динамики роста правых настроений и популярности правой партии? На самом деле, если мы проанализируем цифры, то можно сказать, да, что национальное объединение с союзниками, да, то есть правые, получили 10 миллионов голосов. Это очень много. А в 2022 году, то есть 2 года назад, в свои, так сказать, выборы, когда они проходили в срок, у правых было 3,5 миллиона. То есть, собственно говоря, правые выросли, можно сказать, практически втрое, почти втрое. Новый народный фронт, то есть объединенные левые, они смогли лидировать, потому что они в этот раз поступили абсолютно технологически правильно, они объединились и в итоге вышли на первое место, получили 7 миллионов голосов. А в 2022 году те силы, которые сейчас составляют вот этот самый блок, Новый народный фронт, по отдельности, если мы их просуммируем, они получили 6,5 миллионов голосов. То есть 500 тысяч голосов, 500 000 голосов – это чистый приварок. Чистый приварок за счет того, что они объединились. Но в целом, в общем-то, рост симпатий к левым не такой головокружительный, как рост симпатий к правым. И в этом как раз загвоздка, потому что по голосам левые вроде как лидируют, а по динамике отнюдь нет. Вот, что касается макронистов, то они серьезно просели по голосам и по влиянию в парламенте, безусловно, но особенности избирательной, а главное политической системы таковы, что, в общем, Макрон может выйти из этой ситуации чистым победителем, и мы это уже, собственно говоря, наблюдаем. Как его только не обзывали и идиотом, и хромой уткой, и Акела промахнулся. Вот он объявил выборы, сейчас, так сказать, он распустит Национальную ассамблею и макронисты уйдут в прошлое и так далее, что будет новый премьер, ему придется приглашать в премьеры либо ненавистных леваков в лице Меланшона, либо ненавистных правых в лице Борделла, да, или даже самой старухи Ле Пен, какие только прогнозы не рисовали. Ну, смотрите, да, на самом деле не такие уж идиоты у Макрона политтехнологи. Сегодня он выглядит абсолютным тактическим победителем. Не стратегическим, да, безусловно, потому что впереди еще 27-й год, президентские выборы, и там полная абсолютная неопределенность. Ситуация за 3 года может повернуться как угодно. И в пользу Макрона, и в пользу его оппонентов и так далее. Но, тем не менее, уже примерявшие свои задницы к министерским креслам правые, они как бы в пролете, да, то есть о них речь не идет. Они ушли солнцем палимые делить кабинеты во французской Госдуре, да, то есть в Национальной ассамблее, и, собственно говоря, этим и удовлетворяются. Самый большой размер приза – премьерское кресло, маловероятно и для левых. Несмотря на то, что Меланшон в первый день заявил о том, что он не прочь посидеть в премьерском кресле, во-первых, это заявление всерьез не восприняли его же союзники по левому блоку, потому что, как мы знаем, Да, непокоренная Франция, France Insoumise, занимает достаточно весомое положение в блоке, но не решающее, потому что есть еще коммунисты, а для них идея быть в качестве прислужников, да, либеральной власти Макрона, она в принципе неприемлема. Если Меланшон такую возможность для себя рассматривает, то коммунисты Фабьена Русселя отнюдь нет. И плюс еще не забывайте о социалистах. Франсуа Олланд с первого же дня недвусмысленно намекал, что не прочь сам стать премьером. Ну, впрочем, это все по классической пословице. Съесть-то он съест, да кто же ему даст? Потому что пока что Макрон предложений не сделал никому и, скорее всего, никому уже не сделает, потому что отставка Габриэля Аталя, которая формально, да, формально Габриэль Аталь подал заявление об отставке, она не была принята Макроном. Это означает, что милый ангел Габриэль Аталь остается, по крайней мере, на этот период в премьерском кресле, и косметические возможности, косметические изменения в правительстве, если и будут, то действительно весьма и весьма косметические. А может быть, и все правительство останется в прежнем его виде. Вполне возможно, Конституция Франции это позволяет. Если нет какого-то убедительного большинства среди участвовавших в выборах, то, в общем-то, мастер политических игр Макрон выходит абсолютным победителем, хоть и весьма ослабленным в парламентском отношении. Скажем так, я не верю в какие-то плюшки ни левым, ни правым. На какие-то уступки Макрон мог пойти только под очень большим давлением. А мы, в общем-то, этого давления не видим. В первый день после подсчета голосов попрыгали, поплясали карманьолу, помахали флажками и разошлись делить кабинеты в парламенте. Ну, как говорится, а что вы, собственно говоря, хотели? Стоило ли с визгом распускать национальное собрание? Как мы видим, вполне себе стоило. То есть расчет оказался верным. Если для Сунака это решение оказалось абсолютно губительным, да, то Макрон, который выглядел как абсолютный такой, знаете, косплей Сунака, да, и все смеялись, в итоге Макрон победил, а Сунаку пришлось уйти. Вот такие избирательные загогулины. Сами судите, кто здесь победил, а кто, в общем-то, проиграл. Теперь, собственно говоря, о том, что ожидает Францию в ближайшее время. Если мы имеем в виду то, что основные политические силы шли на выборы с диаметрально противоположными программами, особенно в части социальной части своих предвыборных деклараций, то можно сказать, что, собственно говоря, Францию ждут очень-очень нелегкие времена. Очень-очень нелегкие времена. Но Макрон, как говорится, хитер-бобер. Я думаю, что тактически он способен усидеть вполне себе до 27-го года. Ну, давайте сейчас это не будем считать прогнозом, а просто посмотрим, как будет развиваться ситуация. Еще одно заметное событие минувшей недели – это так называемый «Орбан-трип». Поездка Орбана по целому ряду мировых столиц. Смотрите, сначала Орбан побывал в Киеве у Зеленского, потом побывал в Москве у Путина, потом в Пекине у Си Цзиньпина, потом полетел в Вашингтон и в Вильнюс на саммит НАТО, да, где имел встречи не только с Байденом, но и с Трампом. С Трампом, как главный союзник Орбана и его идеологический, можно сказать, лидер, да, Трамп его тоже принял. И буквально вчера была объявлена о встрече Орбана с Эрдоганом. То есть основные, можно сказать, мировые политические игроки были, в общем-то, практически охвачены. Что это была за так называемая миротворческая миссия? Ведь изначально было понятно, что в нынешней ситуации никаких подвижек ни в плане там, начала переговоров, ни в плане перемирия, допустим, да, заморозки по линии боевого соприкосновения, прекращения огня или чего-то еще подобного, ничего этого достигнуть не удастся. Стороны прояснили свои позиции, стороны свои позиции изложили Орбану. По крайней мере, мы имеем некие официальные позиции, официально изложенные одной из стран Евросоюза. Поскольку Евросоюз Россию надолго, судя по всему, забанил, то такой контакт и вообще, так сказать, то, что Орбан, можно сказать, наложил из-под хвоста на все европейские пугалки и запрещалки, это большое дело. Да, потому что на самом деле это не только демонстрация суверенитета в Венгрии. Это, в общем-то, достаточно смелый шаг. Можно сколько угодно смеяться над такой дипломатией. Но давайте не будем забывать, что Венгрия – это 10 миллионов населения. Отношение у европейской бюрократии к орбановским инициативам весьма и весьма скептическое, если не сказать враждебное. Поэтому вот такой трип – это, в общем-то, не только, можно сказать, очень удачный геополитический и политтехнологический ход, это, можно сказать, наверное, и очень-очень удачный личный пиар. Именно личный пиар, потому что, на самом деле, конечно, Орбан не относится к европейским политикам первого ряда, первого эшелона. И он это прекрасно сознает. И вот такая челночная дипломатия, она, в общем-то, сама по себе выводит Орбана из руководителя достаточно заштатной, да, провинциальной, региональной страны, да, в общем-то, в число основных переговорщиков по системе европейской безопасности. Поэтому, наверное, это было очень удачное решение именно для Орбана. Для Путина тоже, потому что это, в общем-то, какое-то окно в Европу, какое-никакое, да, если все окна последовательно захлопываются, то почему бы не воспользоваться одним окном, которое остается дружелюбно открытым. Но на самом деле, конечно, вся эта дипломатия, она имеет еще и четкий внутриполитический аспект для самого Орбана, потому что популярность его партии Фидес, да, правой партии Фидес, она очень проседает. Венгрия, в общем-то, как и Франция, это очень правая европейская страна, можно сказать, даже гораздо правее, чем Франция, гораздо, потому что во Франции, как мы видим, левый сегмент – это примерно треть избирателей, в Венгрии ничего подобного нет. Правому орбановскому Фидесу наступает на пятки еще более правый блок ТИСА. Блок ТИСА Петера Мадьяра, который получил на выборах чуть-чуть меньше голосов, чем Фидес Виктора Орбана. То есть буквально можно сказать, что Фидес проседает, а ТИСА растет. В этих условиях правой конкуренции почему бы не позаниматься вот такой, в общем-то, трескучей, может быть, не очень результативной, но весьма-весьма пышной и громкой дипломатией. Вот эта самая ТИСА, она в перспективе может выбиться в внутриэлекторальные лидеры. Так зачем сидеть и ждать, пока тебя обойдет на выборах кто-то другой? А есть еще и абсолютно правый, как говорится, правее только стенка Йобик. Партия Йобик, да, наверное, не очень благозвучное с точки зрения русского языка название, но оно, в общем-то, не благозвучное с точки зрения всех европейских языков, потому что даже весьма поправевшая Европа называет Йобик фашистами. Действительно, Йобик – фашистская партия. Не просто так, да, это не какая-то наклейка, не какой-то ярлык, да, не какая-то, в общем-то, пугалка для детей. На самом деле Йобик берет свое начало именно от венгерских хартистов и салашистов времен Второй мировой войны. Это их кумиры, и, в общем-то, они не скрывают своих нацистских, фашистских убеждений. Поэтому, в общем-то, на их фоне Орбан кажется вполне таким цивилизованным европейским центристом. Ну, кто бы нам сказал еще лет этак 10 назад, что партию Фидес мы будем воспринимать как вполне пригодную для переговоров политическую силу. Да, в 2014 году это казалось невероятным. Это казалось невероятным, когда Фидес пригласили в Санкт-Петербург на совещание правых и консервативных партий Европы, да, мы, в общем-то, тоже возмущались. как говорится, не пригласили Йобик, и то хлеб, да, а то от нашей путинской тогдашней администрации можно было ожидать чего угодно. Так вот, Фидес тогда был желанным гостем. Сейчас, как мы видим, да, это, в общем-то, один из основных внешнеполитических партнеров путинской администрации. Ну что ж, как говорится, у каждого времени свои герои. Можно, конечно, шумно возмущаться по этому поводу, но никто пока что ничего лучшего не предложил. Давайте не будем забывать, что французские левые, даже в лице наиболее прогрессивной их части, да, это меланшонисты и французские коммунисты, они, тем не менее, кардинально поменяли свои позиции. Если раньше они занимали позицию чисто пророссийскую, то потом они стали выступать за абстрактный мир, теперь они выступают за продолжение поставок оружия Украине. Поэтому левые пока что с повестки дня уходят, на повестке дня правые. Ну, что поделать, как говорится, такова соляви. Так вот, какой внешнеполитический главный смысл для Орбана? А вот какой. В Европарламенте, который сейчас формируется после европейских выборов, Орбана удалось оттеснить французским и немецким правым. Как мы знаем, в правой фракции Европарламента Орбан был, в общем-то, не очень на хорошем счету. А сейчас он фактически единолично сумел перехватить лидерство и сформировать фракцию «Патриоты за Европу». «Патриоты за Европу» стала третьей по величине фракцией в Европарламенте после Европейской народной партии, да, консерваторов и социалистов, да, социалистов, европейских левоцентристов. Удалось это сделать благодаря нескольким вещам. Ну, во-первых, благодаря тому, что по всеобщему сговору прогнали партию «Альтернативы фюр Дойчланд», «Альтернативы для Германии», их сочли нерукопожатными и прогнали из правой коалиции. Ну, что ж, можно сказать, что это был достаточно недальновидный шаг для всех правых, кроме Орбана. Ценой вот этого предательства он сумел заручиться поддержкой французских правых лепенистов, и теперь Орбан, как бы как демиург вот этой самой фракции, он отдал Жордану Бардела лидерство, теперь лидер фракции Жордан Бардела, но взамен Венгрия получила пост первого заместителя и еще много всяких плюшек. Поэтому де-факто вот этой крупной правой фракции в Европарламенте будет рулить теперь вездесущий Орбан. Ну и плюс еще, конечно, вот это его личная дипломатия. То, что ему удалось создать имидж вот такого крутого миротворца и переговорщика, который со всеми дружит, со всеми разговаривает, ко всем имеет доступ, и, собственно говоря, с самим Путиным, с самим Трампом, с самим Си Цзиньпином, дальше подставляйте кого хотите на дружеской ноге. Ну, что ж сказать. У кого-то, в общем-то, можно и поучиться искусству политтехнологий. Орбан-трип таким образом закончился. Начался Моди-трип. Нарендра Моди посетил сразу после своих общеиндийских национальных выборов. Первой страной, которую Моди посетил, была Россия. И это очень, в общем-то, тоже знаковый, очень символичный визит. Первые итоги этого визита, наверное, заинтересуют российских туристов. Кто любит Индийский океан и посещал Индию раньше, ну, как говорится, 6 часов прямого рейса от Москвы до Гоа, это, в общем-то, вполне себе приемлемая история. И цены были, в общем-то, недорогими. Сейчас в связи с логистическими проблемами все подорожало, но вот первый вам результат. С 1 октября Аэрофлот возобновляет прямые перелеты из Москвы на Гоа. Так что, пожалуйста, 2 или 3 раза в неделю можно будет полететь и искупаться в Индийском океане. Но это, как говорится, лирика. На самом деле Россия уже вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Нью-Дели. На самом деле Россия занимает 4-ю позицию благодаря нашему нефтяному сектору и, конечно, сектору ВПК, да, военно-промышленный комплекс. И здесь продажи оружия, они, конечно, имеют ключевую роль. Российский экспорт в 16 раз превышает индийский. То есть мы много чего поставляем, Индия пока что мало чего поставляет. 40 миллиардов долларов зависли в Индии индийских рупий, да, их надо как-то инвестировать, и, видимо, вот как раз во время этой встречи на высшем уровне и решалось, что делать с этими зависшими деньгами. Значит, два лидера сделали совместное заявление. Что в этом заявлении было? Ну, во-первых, да, развивать неделимую безопасность Евразии, активизировать интеграционные процессы. Ну, это, в общем-то, присущее заявлениям такого рода лирика. Было подчеркнуто, мирное разрешение вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта. Ну, здесь нужно сразу оговориться, что Индии крайне не хочется влезать в европейские дела и особенно в российско-украинский конфликт. В отличие от Китая, который позиционирует себя главным миротворцем и автором миротворческого плана, Индия ни на что подобное, собственно говоря, не претендует. Да, были сказаны общие слова о необходимости поиска дипломатического решения, но про так называемую территориальную целостность, да, о чем говорил Китай, между прочим, над Китаем висит тайваньская проблема. Так вот, необходимости территориальной целостности, каких-то там границ 91-го или какого еще года, об этом Индия не говорит вообще. Абсолютно. То есть можно сделать вывод, что Индии, в общем-то, по большому счету, все равно. Она не обуславливает свое сотрудничество с Россией какими-то российскими действиями, да, в отношении Украины и всего, собственно говоря, конфликта. То есть это только риторические обороты. Было договорено довести российско-индийский товарооборот до отметки 100 миллиардов долларов до 2030 года. На самом деле, если мы посмотрим на динамику торговых отношений между двумя странами, то можно сказать, что этой 100-миллиардной отметки мы достигнем уже года через три. Скорее всего, в 2027 году уже до 100 миллиардов дойдет. Судя по темпам, на самом деле за 10 предыдущих лет объемы торговли увеличились в 11 раз. В 11 раз. Представьте себе, какая это динамика. За первые 4 месяца нынешнего года динамика достигла уже более трети от объема прошлого года. Да? Значит, в 2023 году объем двусторонней торговли был 65 миллиардов всего. Да? И, собственно говоря, речь идет сейчас о наращивании индийского импорта. То есть мы будем получать гораздо больше индийских товаров, а здесь, скорее всего, прозреваю я, наверное, продукты фармакологии, да, фармацевтическая промышленность. Это ткани, это краски, это продукты питания, так что здесь, в общем-то, есть чему разгуляться. Значит, вот еще очень важный момент, да, помимо декларации приверженности усилиям по нераспространению ядерного оружия, ну, собственно говоря, что декларировать и Россия, и Индия, ядерные державы, а там уже, как говорится, это уже как Кришна ляжен, да, или как, так сказать, судьба распорядится. Тем не менее, очень удачный дипломатический ход со стороны Индии, как всегда, очень вовремя, да, Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. О чем это говорит? Это говорит о необходимости присоединения Нью-Дели к числу постоянных членов Совбеза ООН. Ну, в общем-то, требование вполне логичное. Страна – мировой лидер по населению, да, страна с 1,5-миллиардным населением вполне может претендовать на законное место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. То есть, на самом деле, удивительно не то, что Индия об этом просит, удивительно то, что, собственно говоря, до сего момента Индии не было предложено стать членом, постоянным членом Совбеза ООН. Тогда, правда, число членов Совбеза ООН станет четным, и придется принимать кого-то еще. Ну, это, в общем-то, материал для размышления. Но, по крайней мере, это крайне удачный и крайне, скажем так, весомый дипломатический ход. И в любом случае, какой бы ответ Индия ни получила, он нам на руку. Потому что если с Индией согласятся и сделают ее постоянным членом Совбеза, то, конечно, Индия будет нам очень благодарна за такого рода поддержку и такого рода протежирование. Если Индии откажут, что, скорее всего, так, потому что ООН – это организация потенциально нереформируемая, как мы видим в последнее время. Если Индия получит отказ, ну, авторами этого отказа будут, естественно, Соединенные Штаты Америки, больше некому. Если США откажут Индии, то, конечно, это толкает Индию в наши объятия еще сильнее, да, и объятия будут еще крепче. Так что нам, в общем-то, любой исход этой проблемы, он очень выгоден. Было договорено продолжать развивать систему двусторонних расчетов между странами за счет использования национальных валют, да, и это тоже важный факт, с учетом того, что, собственно говоря, с платежными системами у нас большие-большие проблемы. Мы забанены со стороны трансатлантического сообщества очень плотно по части всевозможных платежей, поэтому вот такое, собственно говоря, развитие сотрудничества в финансовой сфере с юанем и с рупией для нас это очень важно. Ну и, конечно, российский фонд прямых инвестиций, который должен вложить до 100 миллиардов рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок, это большое подспорье для нашего бизнеса. Поддержка со стороны Национального агентства по привлечению инвестиций Республики Индия имеет место быть. И, конечно, еще один ключевой пункт, ключевой момент – это договоренности, связанные с Росатомом. Росатом обсуждает с Индией возможности сооружения 6 дополнительных атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности, да? В этой связи Нарендра Моди посетил павильон «Росатом» на ВДНХ. Кстати, кто не был, очень и очень рекомендую, потому что экспозиция действительно уникальная. Это уникальная экспозиция об истории советского атомного проекта. Ничего подобного вы не видели. Я думаю, что павильон «Росатома» на ВДНХ – это один из лучших технологических музеев России точно, да, и мира, наверное, тоже. Поэтому, собственно говоря, не так стыдно было показывать, совсем не стыдно. Это 7 этажей, 4 наземных и 3 подземных. Очень рекомендую посетить, выставка вас очень и очень впечатлит. Впечатлила она, судя по всему, и Моди. В апреле 2024-го Индии представили информацию о решении в области плавучих атомных электростанций. Так что в любом случае поговорить на атомную тему есть о чем. Моди приедет в Казань на саммит БРИКС, Моди пригласил Путина посетить в следующем году Индию, и было обсуждено, конечно, сотрудничество в оборонном секторе. ВПК, повторяю, это, наверное, одна из главных, если не главная, приоритетная отрасль, где у нас имеется очень тесное сотрудничество. Новости американского континента. Ну, наверное, все вы, конечно, наблюдаете ситуацию с американскими выборами. Это настолько смешно, настолько забавно, что не наблюдать невозможно, пусть даже это, в общем-то, нас никак не касается. Результаты американских выборов будут иметь очень опосредованное значение для России, но, тем не менее, как за забавным сюжетом, понаблюдать очень и очень даже забавно. Судя по всему, Байден таки остается и будет участвовать в выборах. В Демократической партии прошло большое совещание. Предшествовало этому совещание спонсоров Демпартии. Все без исключения спонсоры высказались в пользу того, что Байдену нужно покинуть гонку, и больше они его кампанию финансировать не готовы. Но это надо очень плохо знать Америку, чтобы делать из этого какие-то далеко идущие выводы. Потому что сказать-то спонсоры сказали, пожелание-то они высказали, а вот своего кандидата, которого они готовы финансировать дальше, они так и не назвали. Кто это? Камала Харрис, да, или это Гэвин Ньюсом, или это Мишель Обама, или это кто-то еще. в общем-то, альтернативной фамилии так и не было произнесено. А значит, все эти, как говорится, ворчания, бурчания и кряхтения, все это, как говорится, в пользу бедных. Ну, собственно говоря, Байден-то сам никуда не собирается, как вы заметили, да? Он в последнее время очень-очень публично активен. С момента вот этих позорных дебатов, ну, почему они позорные, я не знаю, для меня они, так сказать, дебаты как дебаты, но поскольку пресса их заклеймила позорными, ну, как говорится, хрен с вами, пусть они будут позорными. С момента вот этих позорных дебатов Байден дал уже десяток, по-моему, пресс-конференций, провел десятки встреч, так что, в общем-то, живчик вполне себе живчик, такой электровеник вполне себе. Ну, я не знаю, может, он от батареек работает, конечно, но, тем не менее, он провел совещание Демпартии, где, в общем-то, консенсуса никакого не было достигнуто, кроме того, что, в общем-то, Байден остается. И он, и его супруга Джилл говорят, что у него все хорошо, все нормально, рукопожатие крепкое, анализы, так сказать, в норме и так далее. Тем не менее, значит, Байден считает, что он способен победить Трампа, если правильно провести кампанию. Значит, Байден считает, что менять его ни на кого не надо. Байден считает, что его семья – это, собственно говоря, главный голос, к которому он должен прислушаться, поэтому все в унынии, но Байден, судя по всему, остается. 21 июля будет финальный этап выдвижения. Уже официально он будет выдвинут от демократической партии. Сегодня 10 число, то есть 11 дней у нас осталось, и очень-очень маловероятно, что демократическая среда за эти оставшиеся 11 дней родит какое-то альтернативное решение. Ну, по крайней мере, нам об этом ничего не известно. Так что давай, Джо, жми на газ, пусть весь мир видит, что Соединенными Штатами управляет маразматик, пусть весь мир видит, что, собственно говоря, Альцгеймер правит миром, и держава номер один превращается в страну, которой управляет человек не совсем психически адекватный. При этом нужно заметить забавную такую историю, что демократическая пресса не вполне адекватным называет именно Трампа. Это вот такой наиболее распространенный штамп демократической прессы, что вот если вы не проголосуете, пусть, может быть, не за первой молодости кандидата, пусть, может быть, не находящегося на пике физических и интеллектуальных способностей, но ведь если вы не проголосуете за Байдена, то ведь к власти придет шизофреник, придет психически неполноценный персонаж. Вот так пишет демократическая пресса. Ну, об уровне, так сказать, представлений о реальности у политической элиты Соединенных Штатов выводы можете сделать вполне себе определенные. Значит, первый день работы саммита НАТО в Вашингтоне. Первый день прошел для Украины, можно сказать, вполне себе результативно. Ну, как результативно? То, что в НАТО не пригласят, это было совершенно очевидно. Никто особенно, в общем, не ожидал. Но здесь же интересные формулировки. Интересные формулировки и их динамика. Если еще, скажем так, месяц назад использовалась такая формулировка, что в НАТО Украина будет приглашена, как только, обратите внимание, да, как менялись условия, как только Украина сможет отвоевать у России все территории, которые были захвачены Россией, да, вот такая формулировка, то сразу получит приглашение в НАТО. Буквально неделю назад мы читали в американской прессе другую фразу. Как только Украине удастся отвоевать обратно Крым, она сразу получит приглашение в НАТО. Ну, как мы видим, уровень требований вполне себе снижался. А сейчас уже на полях саммита НАТО в Вашингтоне уже употребляется совсем другая формула. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, собственно говоря, как только Украина победит Россию на поле боя, как только Россия победит Украину на поле боя, сразу получит приглашение в НАТО. Ну, как говорится, то есть никогда. Да, когда рак на горе свистнет, можно было еще так выразиться, может быть, не очень дипломатично, но гораздо более адекватно отражало бы сущность того предложения, которое военно-политический блок готов сделать сейчас Украине. А с другой стороны, тот же Йенс Столтенберг заявляет с трибуны, что Альянс никак не может допустить победы России в этом конфликте. Что значит победа России? Ну, опять же, все означает, все зависит от того, что считать победой, а что поражением. Вот тут-то как раз и начинаются споры о терминах. Обратите внимание, в стране, да, речь идет о стране, которая ни формально, ни реально не является членом организации НАТО, да. Это совершенно сторонний по отношению к НАТО конфликт. Ни Россия не входит в НАТО, ни Украина не входит в НАТО. У них между собой военный конфликт происходит сейчас. И вот НАТО высказывается в том ключе, что обязательно одна из сторон должна одержать победу. Как это можно расценить? Ну, только как агрессию, только как вмешательство в дела суверенных, в общем-то, стран, суверенных по отношению к военно-политическому блоку НАТО. Тем не менее, из позитива для Украины можно выделить 40 миллиардов, которые обещано отгрузить, да, отслюнявить в 2025 году. 40 миллиардов долларов. Тем не менее, заметим, что пообещать выделить и выделить – это, в общем-то, два абсолютно разных понятия. Пока что обещания больше подходят по формулировку «обещали посулить». Ну, как бы обещали посулить 40 миллиардов, как говорится, и то хлеб. Тем не менее, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что каждый член НАТО должен дать обещание по усилению своего оборонного потенциала. Это также говорит о принципиальной мутации военно-политического блока. Если раньше говорили, что НАТО – это оборонительный альянс, в общем-то, это всегда было смешно, это всегда было очень забавно, да, и пикантно слушать. Но, тем не менее, основной своей задачей НАТО видела в защите других участников альянса, да, в обмен на политическую лояльность и поддержку всевозможных блоковых инициатив. Да, то есть всех вынуждали собираться до кучи для того, чтобы поддерживать политику Соединенных Штатов и блистательного града на холме. Сейчас четко продекларирован уже на уровне риторики переход от оборонительной фразеологии, да, к такой агрессивно-наступательной. Было отмечено, что в настоящий момент по военно-промышленному потенциалу Россия превосходит все страны Евросоюза вместе взятые. Ну, не будем говорить про весь блок НАТО, потому что там гегемоном, естественно, являются Соединенные Штаты со своим огромным военно-политическим потенциалом. Нет, речь идет об Объединенной Европе. Но даже здесь, да, об Объединенной Европе, снарядов Россия производит сейчас много больше, чем весь Евросоюз. Весь Евросоюз вместе взятый. И это было отмечено и Столтенбергом, и Салливаном как весьма тревожный звоночек для Европы. Отсюда вся эта антироссийская риторика, отсюда русские идут, отсюда русская угроза, а самое главное то, что все эти маленькие страны-лимитрофы, маленькие страны-сателлиты в ближайшее время вынуждены будут раскошеливаться на весьма дорогостоящие оборонительные мероприятия. Оборонительная инфраструктура, всевозможные эти железные занавесы, стены, минирование границ и так далее. Если вы думаете, что это все бесплатно или за деньги богатого американского дяденьки, то абсолютно нет. В общем-то, это из своих скудных бюджетов Евросоюз должен будет все это выделять. За счет чего? Конечно, за счет социалки. Так что большой привет всем эстонцам, литовцам, латышам и прочим полякам. Скоро они на своей шкуре обнаружат, что такое любить Россию. Да, любить Россию такой любовью, как они ее любят сейчас. В результате всех этих усилий НАТО на саммите согласилась заключить контракты на сумму 10 миллиардов долларов на производство вооружений и боеприпасов для пополнения запасов союзников. Ну, что такое 10 миллиардов долларов? Для Эстонии, наверное, это большая сумма, огромная сумма. Для Литвы тоже. Для Евросоюза в целом, ну, что можно сказать? Это, в общем-то, очень маленькая сумма, которая ничего не решает. Ничего не решает. Если динамика роста оборонного бюджета будет в продекларированных объемах, тогда, в общем-то, бояться нечего. Но проблема в том, что и Евросоюз, и блок НАТО, они имеют помимо белой бухгалтерии еще и серую бухгалтерию. Серую или даже черную. Да, сколько реально будет выделяться на оборонные нужды, на самом деле на военные, на милитаристские нужды. Давайте все-таки называть все своими именами. Этого мы в ближайшее время, по крайней мере, из открытых источников не узнаем точно. Но то, что та динамика, которую набрал российский военно-промышленный комплекс, это очень правильная динамика, в этом сомневаться буквально не приходится, потому что, как мы видим, конечная цель НАТО и европейских стран – это не замирение с Украиной. Украина здесь вообще никого не волнует. Украина здесь исключительно блюдо на барском столе и предмет для дальнейшего разграбления. И всех волнует исключительно Россия, ее военный потенциал и возможность, если не победить Россию, да, как Орбан на этой неделе сказал, победить Россию невозможно, а вот ослабить, да, добиться утраты ей хоть какой-то части субъектности, это вариант вполне и вполне себе реальный. И мы это очень даже видели в 90-е годы, когда Россия, сократившая волю, так сказать, предателей, так называемых демократов, в недрах поздней КПСС, а позже либералов ельцинского правительства, Россия сократила свои оборонные расходы очень существенно и, естественно, начала проигрывать по всем внешнеполитическим фронтам. Эта ситуация абсолютно нетерпимая, абсолютно недопустимая, и надо быть уверенным в том, что, в общем-то, хватит ума этой ситуации избежать и не повторить ее опять и опять вторично. Вот такая была неделя. Неделя бурная, неделя, исполненная внешнеполитических событий разного уровня, но, как мы понимаем, все это, в общем, одна лишь большая прелюдия. Все внешнеполитические акторы говорят, что осень будет горячей, и, наверное, они не только ноябрьские выборы в Соединенных Штатах имеют в виду. Будем, как говорится, готовиться и будем во всеоружии. Следите за перипетиями внешней политики, в том числе и в программе «Другой глобус» на «Авроре». С вами была Дарья Митина. Встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго.